Свежее утро на радио «Спутник».
Эфирный лайнер «Радио Спутник» продолжает, так сказать, свое путешествие по информационному океану.
Безбрежному.
Безбрежному, да. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в роли боцмана и не капитана корабля, а там, ну, еще...
Капитана и боцмана. Капитан, ты исполняешь роль капитана. Капитан,
исполняющий, я... временно да, исполняющий.
Да, временно, конечно. Все да, временно роль капитана. В этом мире.
Но, да, от шуток к вполне серьезным вещам, трагическим. Стал героем России. Владимир Путин присвоил почетное звание погибшему Евгению Зинчеву, то есть посмертно Евгению Зинчеву, конечно, да, стал героем России.
Ну, собственно, что сообщает Кремль, можно процитировать. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зинчеву звание Героя Российской Федерации посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Ну, собственно, вот такое сообщение. Глава МЧС, как мы знаем, накануне погиб. 10 сентября будет проведена церемония прощания в родном городе Евгения Зиничева, в Санкт-Петербурге, значит, в здании ведомства, естественно, это состоится, ну, вот сама церемония такая, гражданская панихида, да, это еще называют. А на улице Ватутина находится это здание, ну, и в Петербурге будет, в Санкт-Петербурге похоронен министр. Ну, наверное, есть смысл еще раз напомнить биографию Евгения Зиничева, ну, в общих чертах, да, потому что... Долгое время он работал на такой, так сказать, служил, точнее, да, служил таким образом, что об этом, в общем, может быть, и не должно быть много информации, но, во всяком случае, на Северном флоте он 3 года служил, как в те времена было принято, в середине 80-х, закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. Дипломы были по 2 направлениям, экономический, финансы и кредит. Курсы переподготовки в военной академии Генштаба проходил в 2012-2013 годах. А с 1987 по 1991 год служба КГБ СССР. СССР, да, если лишнее, да, обычно убирают, а я прибавил. Да, ну вот член КПСС, как пишут все справочники, значит, затем работал в центральном аппарате ФСБ России, был оперативником, главой управления, ну и, собственно говоря, в 2006-2015 годах работал в личной охране службы безопасности президента Владимира Путина, ну вот говорят, что он был адъютантом, ну, наверное, есть такая же, да, официальная, так сказать, должность, наименование такое, ну, видимо, есть. С 2014 года зам руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, потом начальник управления ФСБ России по Калининградской области, потом некоторое непродолжительное время губернатор Калининградской области, ну и после этого назначение министром по делам чрезвычайных ситуаций, да, да, и будет... ликвидации стихийных бедствий.
Да, 60 дней что-то на посту, да, да, исполняющей обязанности губернатора Калининградского.
Да, но, да, сейчас, нет, к сожалению, тут, ну, в прессе сейчас масса версий появляется, как это было, как не было. Ну, мы ориентируемся, естественно, на официальную. Вот он пытался спасти, точнее, режиссера, с которым находился.
Ты знаешь, вот это...
На водопаде Китабо Арон, да,
вот,
я, наверное,
расскажи,
правильно...
Расскажи, да, про водопад, да, а я, да, дальше...
Не, ну я просто сказать, посмотрел Рамблер, какие-то... да, потому что сначала были сообщения, что он погиб в Норильске во время учений, потом вроде бы вот из Норильска он улетел в этот день, когда погиб там в 5 утра, по-моему, вот на этот водопад. Это такое туристическое место, туристический центр, красотами там любуются. Ну вот, пишут об этом много, да, там и высокопоставленные гости периодически бывают. И вот там, собственно, это... все и случилось. Это, значит, охраняемая территория западной части Путаранского заповедника. Ну, соответственно, вот так, в тех местах, недалеко от Норильска.
Я, знаешь, о чем...
Ну, а дальше сейчас все это обрастает разными, да, подробностями. Насколько они правдивы, неправдивы, ну, знаешь...
Но была делегация, ведь они не,
да,
вдвоем
была
с оператором были. Да, да. Была целая делегация, уж, насколько я понимаю, ИУС...
Это губернатор.
Губернатор, да. То есть это было на глазах там... у какого-то количества людей. Я подумал...
Ну, то есть вот... я понимаю, что это не в рамках самих учений было. Это был вот какой-то вояж, ну, туристического, что ли, характером. Да?
Вчера были сообщения, что...
Учения были в Норильске,
да,
это действительно
что
так.
Дело касалось не учений, а Евгений Зинчев осматривал строящуюся пожарную часть. Вот вчера вот
на
вот
этом
такие,
водопаде?
Да, вот где-то рядом, где-то недалеко.
Ну, может быть.
Я вот о чем подумал.
Ну это же... Да.
Я подумал вот о чем. Значит, смотрите, снимали фильм про МЧС.
Нет, про Северный путь, подожди. Я слышал версию, что снимали фильм про Арктику и Северный морской путь.
Ну, а может быть, о роли МЧС.
Ну, в общем, это было, да, там да, съемка, собственно, и погиб, и оператор, и режиссер. То есть это все было такое вот.
Вот, к слову о профессии, что называется.
Да.
Мы знаем, да, как развивались события со слов, собственно.
Ну, со слов, там, конечно. Да,
Маргарита Симоньян писала, что сначала там упал оператор, и, собственно, Евгений Зинчев бросился там его спасать, и так,
писали,
да, ударился о камень, собственно, что привело к смерти. Оператор и режиссер Александр Мельник искал наиболее лучшую как бы композицию, да, ну, какой-то кадр искал, и вот сорвался, выполняя свои служебные обязанности. Просто человек делал свою работу и пытался, так сказать, сделать красивее и лучше
композицию
свою работу.
Композицию искал,
да. Совершенно верно. И погиб. И второй человек тоже, выполняя свою работу... С одной стороны, понятно, что это такое, как бы, можно там патетику разводить, морально-нравственный долг там и так далее, да, спасать любой человек здравомыслящий так бросился бы, увидев какую-то беду, с другим человеком бросился спасать. Вот два человека выполняли свою работу.
Ну да, ну, печальная история. Сейчас вот тоже об этом многие пишут, что, естественно, будет следствие проведено. Вообще, как так получилось, что... А высокопоставленный чиновник оказался в ситуации, в которой ему угрожал, его жизни угрожала прямая опасность, да, то есть, ну, как-то же должно, так сказать, все это все равно регламентироваться, но это уже дело следующее. Сейчас вот, к сожалению, имеем, что имеем, и Владимир Путин присвоил звание Героя России, кстати, у Зиничева есть там другие государственные награды за заслуги перед Отечеством, я сейчас не помню, какой степени, ну, наверное, может быть, самой высокой, вот, а 10 сентября, еще раз повторю, будет прощание с главой МЧС.
Да, ну, выражаем соболезнования коллегам и, в первую очередь, семье погибших людей. Ну, такая новость оксюморон, я бы сказал. Заключается оксюморон в следующем. Джо Байден планирует созвать глобальный антиковидный форум. То есть в условиях эпидемии, когда все просят, так сказать, держать дистанцию и прочее-прочее, вот нужно создать глобальный антиковидный форум.
Слушай, Леш, ну, ирония-ирония, но на самом деле я думаю, что на этом форуме будут соблюдаться, наверное, меры социальной, так сказать, ну, социальная дистанция, предосторожность. Наверное, там привитые люди будут в основном.
Нет, а просто глобальный форум. Форум может носить виртуальный характер,
нет,
но
может,
в смысле
может,
онлайн.
Да. Это чуть попозже об этом скажем не мы, а наш уважаемый эксперт. Но, значит, что хочет, собственно, господин Байден, да? Возможно, это состоится в конце сентября. Мировых лидеров действительно он хочет собрать вот на этом мероприятии и мерам реагирования уделить особое внимание, основное внимание, да, собственно, на пандемию коронавируса, что происходит с вакцинацией, тоже обсудить. Ну и приурочено все это будет к неделе высокого уровня очередной сессии Генассамблеи ООН, которая тоже в сентябре, в третьей половине сентября будет проходить. Но на самом деле, вот смотри, можно, конечно, обструкции все повернуть, что это пустое, ненужное мероприятие, а с другой стороны, и вроде бы все страны на связи, да, и все там какие-то меры свои предпринимают, и как-то их пытаются даже... координируют друг с другом, но все-таки, несмотря на то, ну, это мог предложить не Байден, а, допустим, уходящий Меркель. Может быть, наша ирония была бы немножко ниже градусом, да? Или там... Или президент, там, я не знаю...
Моя ирония связана...
Или глава индийского государства.
Моди, да? Моя ирония связана не с... Она может быть неуместной, безусловно, но она связана не с человеком, который предложил, а просто, ну, как бы в условиях изоляции,
ну, это понятно.
Что, да,
но вот изоляция, она уже такая, ты же понимаешь, да? Она уже эрзац-изоляция, да, такая гибридная, что называется. Да. Где-то точечная, где-то есть, где-то нет. Но на самом деле все равно Недурно было бы обсудить эту тему, потому что все-таки надо посмотреть на число жертв этой пандемии. Да? Может быть, и она по сравнению с тем, что было в средние века, мы это тоже обсуждаем регулярно, и кажется ничтожной, но это миллионы, миллионы и миллионы жизней. Да? И сколько больных, сколько людей до сих пор последствия на себе переживают, десятки миллионов человек, да? Причем в том числе и тяжелые. Поэтому, да, что касается вакцинации, ну, как угодно можно к ней относиться, но есть же разные конспирологические версии, да, что вот всех хотят уколоть, и, так сказать, тут и Big Pharma заинтересована, и там, я не знаю, не будем сейчас о чипировании, об этих всех бредовых идеях, да, говорить, но в целом, конечно, такого не было, на самом деле. Вот пандемии были в истории человечества еще похлеще, а вот чтобы всех вакцинировать, такого еще не было, да, и ставят правительство такие задачи, там, по 90-100%.
Обязательная вакцинация.
Да-да-да, вот обязательная, сейчас, да, принудительная. А, кстати, Израиль, где мы, вот, помнишь, мы говорили, что это государство лидирует по числу вакцинированных, и вот в пионерах, ну, так сказать, в авангарде этого процесса, а потом сами же израильские власти говорят, что что-то это самое, там и больных много, и того, и то, и все, и как-то все это не так, да, то есть это серьезные вещи, если их обсуждать глубоко и вдумчиво, да, и самое главное обсудить, откуда же это взялось, да, есть много информации на этот счет, и если это взялось по недосмотру чему-то или по чьей-то вине, ну, наверное, стоит наказывать за такие вещи, да, за нечаянно бьют отчаянно, ну, есть такая пословица, не лишенная смысла, глубокого на самом деле. Поэтому есть что обсуждать, как это все будет проходить и к чему придут лидеры, ну, непонятно, я думаю, там должна и Россия, конечно, принимать, и наверняка, несмотря на все противоречия, будет получено приглашение, вот, и мероприятие, в принципе, может быть достаточно конструктивным, а может и не быть, да.
Ох, Илья Сергеевич, знаешь, для меня здесь вопрос следующий. Послушайте, это какая история? Медицинская, так сказать, или политическая?
Уже она, уже, мне кажется, она и медицинская, и политическая, и социальная, и экономическая, она глобальная. В том-то все и дело.
Да, но решать вот эту глобальную проблему, конечно, ну, должны ученые, понимаешь? Собрать глав государств для того, чтобы, так сказать, обеспечить единое понимание, там, или сверку часов по всяким политическим, экономическим процессам, да, договориться там о чем-то, об одних условиях или о других, это одна история.
Это одна история.
Речь-то идет о необходимости борьбы и с распространением, которое по-прежнему неэффективно. Огромное количество людей не хотят прививаться по разным,
конечно, да,
причинам.
По самым разным причинам.
Да, да.
В том числе глупости, вполне объективным, и от глупости.
От глупости, там,
и
до
неизвестности.
Но от, пока весь ученый мир, ну, скажем, там, либо там подавляющее большинство говорят о необходимости вакцинации.
Ну, это
в
понятно,
том числе,
да,
и Израиль, где, собственно, вирус Дельта, так сказать, не щадит вакцинированных.
Леш, когда встречаются лидеры и обсуждают такую тему, я думаю, в обязательном порядке, я даже не сомневаюсь в этом, в обязательном порядке им ложатся на стол или там на монитор, так сказать, или как-то еще доклады ученых, которые как раз предлагают свои меры, а согласовывать меры именно реально. Да, не научный мир. Ученые, они могут предлагать, они могут говорить, что и как, но они не принимают решения. Решения принимают лидеры. Большие решения. О вакцинации, да, о том, о сём.
Или о запрете коронавируса.
Или о запрете. Нет, не коронавирус.
Мы знаем, мы такие лидеры тоже есть.
Не-не-не, но эти лидеры, да, я думаю, вряд ли они будут приглашены на эту встречу. Хотя можно было бы и их пригласить. Я думаю, все эти выкладки, и ученые принимают в участие подготовки лидеров вот к этим встречам, а все-таки принимать решение, еще раз повторюсь, глобально надо президентом, так оно и происходит. Но это моя оптимистическая точка зрения. У нас есть другая. Давай послушаем политолога, американиста, публициста Михаила Синельникова-Аришака.
Такие мероприятия проводятся для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свою ведущую роль в том или ином вопросе. Так бывает, если какая-то страна на данный момент занимает главенствующую роль, то ей нужно быть в каждой бочке затычкой, иначе рискуешь потерять свое место. Это вот что касаемо самого мероприятия, глобальные посиделки – это атавизм.
Вот так, палитра мнений на радио.
Слушай, в каком-то смысле, знаешь, вот эта политическая сходка, без коннотации уголовной, там, например, просто вот политическая встреча, да, форум лидеров. Слушайте, но еще вот это вот европейское агентство там не одобрило, так сказать, спутник российский, который в европейских странах показывает эффективность. Mm-hmm. Ну, просто прям здесь и сейчас. Сан-Марино, Венгрия, в ряд других, Сербия, слушай, там, и так далее. Понимаешь,
слушай, Слушай, ну посмотри, на, в глобальной пандемии вот тема спутника, она все-таки, ну, не решающая, да? Масса других проблем, без российской вакцины спутник есть что обсуждать.
Речь идет, не, вот тут я сказал про спутник не потому, что там это российская вакцина, а просто потому, что политические решения, как бы порой складывается ощущение...
Пусть вырабатывают, вот на этих встречах, пусть они вырабатывают,
гораздо больше,
пусть
чем
договариваются.
Смысл.
Да, пусть договариваются.
Ну, пусть, да, будем надеяться, что договорятся.
Да, посмотрим.
Карта Visa намерена поднять комиссию, поэтому, ну, нас это должно волновать.
Нет, ну, подороже теперь все будет. Да. То все дешевле, 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 а тут раз и немножко подороже. Ну, мы переживем.
Ну, если немножко, то ничего страшного.
Переживем, да. Переживем, да, позволяют рост доходов как бы справиться с этой проблемой. Значит, для супермаркетов комиссия вырастет с 1% до 1,3%. А льготного тарифа лишатся всякие магазины, значит, мебель, бытовая техника, курьерские службы, все это, конечно, в онлайн-формате существует. Ну, где-то там и торговые площадки есть, где-то их и нет, но неважно. В общем, все привыкли платить онлайн, действительно, да. Кстати говоря, крупные игроки на вот рынке онлайн-торговли, да, прям крупнейшие, они тут ввели, так сказать, тоже комиссию свою, собственно, я так понимаю, на оплату некоторыми картами. Не будем называть эти, так сказать, эти компании крупнейшие, она одна, точнее. Вот. Но, тем не менее, что-то происходит. На самом деле, как считают эксперты, ну, ничего трагического и никакой политики, да, о которой мы часто говорим, в этом нету. А есть некоторая оптимизация, вот, значит, доходов, это расходов.
Нам объяснили, да. Да,
нам, сейчас мы еще и послушаем обязательно эксперта. Да. Мы и сами-то можем, но мы послушаем эксперта, да. Значит, я все-таки хотел бы, вот как пишут отечественные российские СМИ, что, собственно, будет сделано, да, ну, некоторые позиции, да, вот этот интерчейндж, как он называется, для супермаркетов повышается до 1,3%, как сказал, значит, где-то что-то отменяется, там, ну, это постепенно будет происходить. С февраля 2022 года, что, на что надо особое внимание обратить огромного количества граждан Российской Федерации, ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению вот этого интерчейнджа, да, то есть, ну, не начислялось, а теперь будет, то есть, ты будешь копеечку, миллиончик лишний, да?
Ну, обслуживание карт станет, видимо, да, в том числе, да, дороже. Если раньше там вот, от 60 рублей в год стоило обслуживание карты, то теперь, видимо, обслуживание будет стоить, ну...
С 1 февраля, да, подороже, да, да. Кое-где вырастет с 2 до 2,3%. Ну, понимаешь, это все, конечно, когда часто покупаешь, это все набегает, суммируется, это, в общем, наверное, заметно, но ничего драматического. А с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic. Понимаешь, и там тоже изменится процентная ставка. Естественно, вверх, да, естественно, вверх. Ну и, наконец, сервисный сбор повысится, фонд развития Visa. Но там, правда, совершенно такие цифры, ну, смешные, что ли, да. С 0,55, если я правильно понимаю, 10-тысячных, да, да. До 0,01% от общего оборота по картам. Ну, собственно говоря, пересмотр вот этих межбанковских комиссий дело регулярное. И, собственно, об этом же нам сказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и платежных переводов Виктор Достов.
Международные и локальные платежные системы, Visa, MasterCard, Мир, это очень сложный организм. Там постоянно происходит мелкая подстройка с целью оптимизации. Понятно, что новость про повышение комиссии звучит немножко странно. Мы привыкли к тому, что комиссии в платежах сейчас падают. Но я думаю, там есть какие-то абсолютно четко понятные объективные причины. Во-первых, большая часть новости относится к премиальным картам. Известно, что обслуживание премиальных карт проводится на отдельных условиях, и, видимо, с такой комиссией оно было невыгодно кому-то из участников цепочки. По ритейлу я тоже думаю, примерно похожая история, просто то, что зарабатывали участники цепочки, не покрывало их расходов.
Владельцы премиальных карт, они же, ну, они да, и новость-то не заметят. Даже
я,
новость
я знаешь,
заметят,
о чем буду? Да. Вот это опять к разговору, так сказать, о зверином оскале капитализма, да? Надстройки и оптимизация. мне и так хорошо было. Ну, то есть можно, вы не будете ничего надстраивать оптимизация... и оптимизировать, чтобы я ничего больше не платил.
Вот это для них оптимизация, не для нас с тобой, а для них.
Совершенно. Да, так а я-то почему должен за это
А потому что ты владелец этих карт. Надо переходить всем миром, всей планеты на карту мир. Вот и все, точка.
Всем миром
на мир, да.
На МКС включилась аварийная сигнализация.
Значит, да, произошло ночью очередное, ну, не знаю, ЧП, не ЧП, мини-ЧП на этой, так сказать, там все, станции.
Что,
да,
все, что
на
вне графика, это ЧП, конечно.
Ну, хорошо, ЧП. Значит, а дальше тут какая-то опять разноголосица мнений. Роскосмос говорит, что признаков дыма не обнаружено, несмотря на срабатывание.
Пожарная
сигнализация, да. Но признаков дыма нет. Ну, видимо, сама, может, сработала как-то, скучно и стало. А космонавт Олег Новицкий сообщил, что сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Ты чему больше доверяешь? Дыма нет, Роскосмос, дым есть, запах пластика, космонавт, который там находится. Да. Я не знаю даже, конечно, как-то. Я Олегу Новицкому отдал бы предпочтение в этом.
Я бы его на этот...
Или поставил бы его на карандаш.
На детектор.
Да. А, значит, астронавт, ну, американский, соответственно, заявил, что запах проник с российского на американский сегмент из-за работающей вентиляции.
Этому я вообще не верил.
Да. Ну, это вот уже отлично. На этом можно и закончить. Этому нельзя верить. Это американец, да. Они только спят и видят. Мы знаем, что сделать. Ну, в общем, запах... Дым без запаха бывает или запах без дыма? Я вот даже не знаю, как сказать. Запах без дыма.
Запах может быть. Нет дыма без огня.
Без огня.
И без огня нет дыма. Да. А запах, так сказать, ну, мало ли запах, ну, по какой причине может возникнуть?
Значит, давай мы, да, к этому, не к пессимизму, боже мой. Я хотел, знаешь, вот пессимизм такой проявить в том плане, что регулярные вот эти ЧП на российском модуле, они просто стали уже на притче во языцах, да, уже там и шутят на эту тему, хотя, что смешно, в общем, все это не очень хорошо. Правда, вот анонсируют появление другой космической станции, уже российской, 6 миллиардов долларов, возможно, в нее будет вложено. Но посмотрим, как оно будет. Не надо было в свое время станцию «Мир» скидывать, она бы еще 15-20 лет могла отработать. Чисто российская станция, кстати. На МКС у России маленький сегмент, мы это много раз обсуждали. Значит, но, тем не менее, все-таки буду позитивно, да, постараюсь позитивно быть настроенным. Пресс-служба Роскосмоса заявила, что задымление не повлияло на планы экипажа, они продолжают подготовку к выходу в открытый космос, который запланирован на 9 сентября, и мы желаем действительно и астронавтам, и космонавтам сделать это все без нештатных ситуаций,
без
все
боя,
успешно,
да.
Вернуться, провести все исследования, чтобы было хорошо. Значит, вот это очередное ЧП нам вкратце прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.
Это нештатная ситуация, которая укладывается в те рамки, которые не предполагают покидание срочно от станции, ну и прочие экстренные меры. Да? То есть похоже, что это находится в рамках того, с чем можно справиться без, так скажем, особого ощущения чрезвычайной опасности.
Знаешь, ЧП случаются и на американском сегменте, и на каком угодно, регулярно, да, на протяжении последних, ну, примерно там 20 лет этой станции, да, я сейчас точно не помню, ну, может, 15. Но в силу того, что, скажем, России принадлежит маленький сегмент МКС, а случаев много, поэтому и внимания больше, да, потому что, ну, чем больше хозяйства...
Нет, ну, еще надо сказать, да, что мы-то находимся, так
дырки
сказать, в российском
эти, помнишь,
информационном,
да,
пространстве.
Да, в российском.
Да,
дырки эти постоянные, утечки, санузел вечно выходящий строй и так далее, и тому подобное. Так что вот так.
Ну, продолжение жуткой истории, подозреваемой в убийстве и изнасиловании девочек в Киселевске дал показания признательные, сознался в содеянном.
Да, эксперты будут устанавливать точную причину гибели этих несчастных девочек. Ну, признал он вину, рассказал, где скрыл трупы. Значит, вся эта история теперь достоянием публики стала. Как это происходило, да, что там на остановке, значит, вот эти девочки заметили мужчину, покормить голубя, вот эта вся история, да, как это бывает, к сожалению, очень часто.
Что-то,
что-то купить, да. Угостить, вроде бы был пьяным, да, значит, сладости для птиц. Ну, в общем, дальше все понятно, да, дальше мы не будем все это рассказывать, потому что очевидно, но тут что важно, кстати, да, сразу скажу, что полиция еще двух девочек ищет, которые ушли из дома на севере Красноярского края, правда, одна из них уже найдена, да, по некоторым сообщениям. Что касается вот этого Виктора Пастырникова, да, 10 лет он получал за педофилию в 2009 году. Ну, естественно, следствие, правоохранительные органы отрабатывают именно таких людей, да, которые в этих базах числятся. Да, подтверждения нет, пока вот пишет редактор, нашли или нет девочек в Красноярском крае. Ну,
не
ладно.
Все подтверждают.
Да, это, да, значит, вернемся к этому. Всегда проверяют в первую очередь базу тех, кто уже на этом попадался и был осужден. Ну, так сказать, в данном случае вот это совпадает. Да, дальше мы будем какие-то, опять же, детали ждать, что да как. Но опять вот это в обществе дискуссия, нужно ли тем, кто вышел на свободу после отбытия наказания за педофилию, причем за жесткую, да, носить электронное устройство на руке, на шее всю жизнь. Вот. И сейчас действительно идут мощные дискуссии. С одной стороны, это вроде бы нарушение прав человека, который понес свое наказание, а с другой стороны, рецидивы. Рецидивы надо как-то профилактировать.
Ева Меркачева в эфире радио «Спутник» рассказывала, что рецидивы среди такой категории преступников до 80%.
До 80%.
Это мировая статистика.
Да, потому что это болезнь, это патология тяжелая.
Илья Харламов, Алексей Тимофеев, радио «Спутник», впереди новости.